Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ситуация в южных областях Киргизии остается драматичной. Почему за два десятилетия независимости в Киргизии не созданы работоспособные органы государственной власти? Израиль объявил о некотором смягчении режима блокады сектора Газа. Как это изменит ситуацию на Ближнем Востоке? Накануне открытия Петербургского экономического форума арестован тираж брошюры «Владимир Путин. Итоги». Чем так напугал спецслужбы доклад Бориса Немцова и Владимира Милова? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 17 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Как минимум 400 тысяч жителей Киргизии стали беженцами. Об этом сообщила сегодня представитель Комитета по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций Элизабет Бирс. По ее словам, только в соседние с Киргизией Узбекистан от погромщиков и мародеров сбежали от 75 до 100 тысяч человек. Город Ош, где 10 июня начали беспорядки, был разрушен и сожжен на 70%. Уже несколько дней силы безопасности Киргизской Республики стараются пресечь беспорядки, и заявления властей звучат довольно оптимистично. Тем не менее, в стране налицо гуманитарный кризис. Об этом корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Власти Киргизии заявляют, что обстановка в наиболее пострадавшем от беспорядка в городе Ош взята под контроль. Вооруженные столкновения прекратились. Однако количество жертв продолжает расти. По официальным данным Минздрава погибли уже 191 человек. По неофициальным более 1500. Данные по количеству беженцев также расходятся. В Бишкеке говорят о десятках тысяч, а BBC, ссылаясь на ООН, сообщает, что около 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате межэтнических столкновений в Киргизии. О ситуации на юге страны рассказал заместитель председателя Временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров.
С сегодняшнего дня вот ночь прошел по городу более-менее тихо. Отдельные места только некоторые перестрелки были, это в районах Нариман, это Нариман возле ближе города Ош. А так тихо, нормально прошел. Потихоньку уже жизнь начался по городу Ош. По фактам, связанным с массовым беспорядком и убийством, возбуждено по городу Ош 33 уголовных дела. По Ошской области 12 уголовных дел. По Джалабадской области 14 уголовных дел. Через судмедэкспертизы прошел 179 человека. По подозрению задержан 26 человек. Еще поступил 15 заявлений о безвестно пропавшем. Из погибших 6 сотрудников милиции. 2 сотрудника ГАИ до сегодняшнего дня неизвестны где. Около 360 объект пострадало. Например, по городу Ош сегодня установлено, что путем поджога пострадали 33 домов. 17 магазинов, 3 ресторана, 3 мебельных магазина, 1 школа и так далее, и так далее, и так далее.
По данным Бекназарова, к организации беспорядков причастен племянник экс-президента Санжар Бакиев. Тяжелая ситуация сложилась вокруг поставок гуманитарной помощи. Она стала прибывать в Киргизию, но ее распределение происходит медленно. Об этом заявил руководитель общественной группы по распределению гуманитарной помощи Тактаим Умиталиева. Поставки медикаментов и продуктов питания осуществляются самолетами Ил-76 российского МЧС. Продовольствие также поступает из Китая, Иордании, Пакистана и других стран. Проблема заключается в организации выдачи гуманитарной помощи из-за того, что большинство госслужащих в целях своей безопасности не выходят на работу, заявила журналистам Тактаим Умиталиева. Тем временем первый самолет с 40 тоннами высококалорийного печенья от Красного Креста прибыл в Узбекистан. На его территории находится несколько десятков тысяч беженцев из Киргизии, преимущественно в Андижанской области. С приграничной территории сообщает житель города Ош по имени Мухаммед.
Узбекистан сейчас, они хорошо смотрят наши раненые, наши люди, там лагерь, хорошо говорят.
Сколько тысяч человек находится на узбекской территории?
80 тысяч.
Ваш лагерь, это что, школа?
Сейчас они вот это колледж, вот это школа, вот таких лагерях устроили.
Пересечение границы, как это происходит? Граница открыта?
Сейчас граница в дальнее время это закрыта, мы на это объездим. Только сейчас они нам продуктами все это помогают.
По словам Мухаммеда, люди, оказавшиеся на территории Узбекистана, чувствуют себя в полной безопасности. Иная ситуация складывается в тех районах на юге Киргизии, где, скрываясь от погромов, буквально забаррикадировались представители узбекского меньшинства. Житель города Ош по имени Муратбек вместе со своей семьей оказался именно в таком узбекском анклаве, в 5 километрах от киргизско-узбекской границы, куда не поступает гуманитарная помощь.
Убитых сколько там? Все огнестрельным оружием, основной снайперским винтовкам, все перебиты. Там мертвые лежат. Основной там 70% привозим больных, они умирают.
Где они получили эти ранения?
Все в городе получили. Еще там столько людей, там без крыши, без ничего сидят. Дети. Кишечные же болезни, есть детские там. Они начались уже. Не можем лекарствами. Нам не идут помощь никакой. Что мы можем, вот народ, что можем, то делаем. А которые помощь приходит с других стран, до нас не доходит. Киргизская помощь там муку все раздает, а узбекам ничего не раздает. Ничего.
И сколько людей находится вот рядом с вами, те, которые нуждаются в помощи?
Ну, сколько ты ж не перестаешь, вон здесь 23 человек, там 50 человек сидят, в каждом 5 метров, 5-6-7 метров сидят по 20, по 50 человек. Кто-то болеет, кто-то основные ранения, не можем лекарства найти. Хоронят везде, у всех у своего района. Сколько потерь не можем найти, они жгут нагло людей.
Вы сейчас чувствуете себя в безопасности? Вас кто-то охраняет?
Никто нас не охраняет. Мы сами себя охраняем с камнями, с ножами, вот что сможем. Мы не можем им, как сказать, у них все огнестрельное оружие, а у нас никакого ничего нет. Государство всех стреляет. Снайперы вот эти все убивают нас. Не с национализмом, а мы с военными сейчас. В дальнем время, вот вчера, 2-3 дня тому назад, только с ними воевали. Они с БТРами приходили, стреляли. Ни к властям нету доверия. 100%.
Это был житель Аша Муратбек. В сложившейся ситуации киргизские власти могут отменить проведение референдума по новой конституции и ввести чрезвычайное положение на всей территории республики. Об этом говорится в новом тексте декрета, подписанного главой Временного правительства Розой Атунбаевой. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Узбекское население на юге Киргизии по-прежнему подвергается нападениям. Это подтверждают и представители международной правозащитной организации Human Rights Watch, которые работают в Ошской области. Правозащитники пытаются оценить роль властей в сложившейся ситуации. Об этом рассказала в интервью «Радио Свобода» представитель отдела по чрезвычайным ситуациям организации Human Rights Watch Анна Нейстат.
По сути, узбекское население забаррикадировано в своих районах, в своих махалях, и они не могут выйти, туда никто не может зайти. Эта ситуация продолжается уже несколько дней, вот, собственно, с тех пор, как закончились активные, скажем так, боевые действия, и ситуация абсолютно неприемлемая. Прежде всего, она показывает, что службы безопасности, милиция, военные не способны обеспечить в городе достаточные условия для того, чтобы люди могли свободно передвигаться по городу. Группы милиционеров и военных находятся рядом с областной администрацией, есть несколько блокпостов. Но главное, что улицы, по сути, не контролируются. И непосредственно сегодня мы зафиксировали несколько случаев, когда узбеки, которые пытались выйти из своих забаррикадированных районов, подвергались нападениям на улицах. 2 человека были избиты, 1 человек вчера, который пытался выйти, был подстрелен, ранен. И 1 женщина сегодня подверглась очень серьезному нападению, она была избита и изнасилована. То, что они не могут выйти, их страхи очень серьезно обоснованы. В случае с женщиной, которая подверглась нападению, она сказала, что это были люди в военной форме. Насколько это были представители правоохранительных органов или гражданские киргизы, одетые в камуфляж, этого я сказать не могу. Никакой гуманитарной помощи в настоящее время не поступает. В тех районах, которые ближе к узбекской границе, люди получают какую-то разовую помощь из Узбекистана. Что касается остальных, то на самом деле ситуация очень серьезная. Сегодня поступает ни еда, ни вода. Проблемы с медицинским обслуживанием. В некоторые из этих районов начал заходить Красный Крест, то есть какие-то медикаменты поступают. В другие районы они пока не дошли, поэтому там ситуация более напряженная. Но, по крайней мере, та помощь, которая идет через правительство, сюда пока что явно не доходит. Кроме Красного Креста нет практически никого. Гуманитарных организаций отчасти потому, что правительство не готово было гарантировать им безопасность. Мы занимаемся расследованием того, что произошло вот за последнюю неделю, включая как столкновение между киргизским и узбекским населением, так и то, что происходит в настоящий момент. Документируем нарушения прав человека, и прежде всего нас интересует, разумеется, какую роль сыграли власти. Совершенно очевидно, что защитить население не удалось, защитить имущество не удалось. Было ли это вопросом исключительно отсутствия возможностей физических или вопросом политической воли, это вопрос, на который нам предстоит ответить в ближайшие дни. Прежде всего, мы считаем, что здесь необходимо введение международных сил, которые могли бы урегулировать ситуацию, учитывая, что службам безопасности киргизским, безусловно, никакого доверия нет со стороны узбекского населения. Узбекское население убеждено в том, что службы безопасности киргизские принимали участие в актах насилия. Второй момент – это, конечно, ситуация с расследованием того, что произошло. Сейчас у нас есть серьезные опасения относительно того, насколько серьезным и объективным будет то расследование, которое начато киргизскими властями. Потому что расследовать межэтнические столкновения, когда большая часть следователей являются представителями одной этнической группы, достаточно сложно. Какие бы ни были результаты этого расследования, едва ли сербское население будет им хоть сколько-нибудь доверять. А результаты такого расследования должны стать первым шагом к примирению, первым шагом к стабилизации ситуации.
Из Ошской области представитель правозащитной организации Human Rights Watch Анна Нейстат. В связи с драматическим развитием событий в Киргизии и с неспособностью властей обеспечить безопасность населения страны, некоторые обозреватели заговорили о республике как о несостоявшемся государстве. На эту тему я беседую с руководителем Центра центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Российской академии наук Артемом Улуняном.
Киргизия в силу ряда обстоятельств, объективных и субъективных, оказалась в центре очень серьезной геополитической игры. То, что касается самой ситуации в Кыргызстане, то она, в общем-то, во многом похожа на то, что происходит и в соседних государствах. И сочетание внутреннего и внешнего факторов, фактически на данный момент, и дало тот всплеск довольно серьезного, конфликта, свидетелями которого мы являемся.
Какой геополитической игре вы говорите? Кто ее участники?
Две страны. Это Соединенные Штаты Америки и Россия. И не секрет то, что противоборство именно в Кыргызстане этих двух государств по вопросам, связанным с размещением военных баз, по вопросам, связанных так или иначе с экономической помощью и с участием этих двух государств в делах Центральной Азии, в общем-то, можно сказать, привели к определенным последствиям, связанным непосредственно с внутриполитическим развитием Кыргызстана.
А я с вами не согласен. Мне кажется, что и Вашингтон, и Москва только и делают сейчас, что пытаются уклониться от прямого участия в этой внутрикиргизской ситуации. У вас нет такого впечатления?
Есть два аспекта. Первый аспект – это публичная политика. Вне всякого сомнения, каждое из государств стремится сказать о том, что оно не вовлечено во внутрикыргызские дела. Но есть второй аспект. В Кыргызстане внутриполитические силы так или иначе пытались использовать и Москву, и Вашингтон в своих собственных целях. Именно второй аспект является более важным, чем первый, публичное заявление. События в Джалалабаде, когда внутри узбекское противоречие, а именно речь идет о том, что внутри узбекской общины произошел раскол на тех, кто поддерживает Бакиева и кто поддерживает Розенбаума, в конечном счете привел к последствиям, связанным так или иначе с насилием и с, пока сейчас еще не доказано, так или иначе, неоткрытым вовлечением других государств.
Я, честно говоря, Артем, такого вовлечения особенного не вижу. А чем вы объясните тогда неспособность киргизских властей хоть как-то взять ситуацию под контроль? Ваши и Джалалабаде сообщения, которые приходят из этого региона, очень тревожные.
Есть то, что очевидно. Махали узбекские блокированы. Узбеки боятся. Это факт. Кыргызы, притом не все кыргызы, считают, что требования узбеков в той или иной степени способствуют, можно сказать, сепаратистским настроениям. Третий аспект, что в южной части Кыргызстана у кыргызского населения сложилось мнение о том, что что узбекская община так или иначе начинает захватывать власть, что более того, об этом, кстати сказать, писали и многие аналитики, те или иные деятели узбекской общины в Кыргызстане пользуются поддержкой Узбекистана. Поэтому, когда говорят о политике кыргызского государства, то надо иметь в виду, что, во-первых, правительство, которое сейчас пришло к власти, оно с самого начала имело определенные трудности. Внутри этой коалиции существуют проблемы, серьезные. И более того, они занимались больше вопросами институционального изменения климата в Кыргызстане, чем конкретной работой в самом Кыргызстане. И вот эта отвлеченность от реалий, которая существовала на протяжении нескольких месяцев, дала вот этот эффект. Должен отметить, что любое развитие Кыргызстана в сторону демократии является серьезной угрозой, как это воспринимает Центральной Азии, для тех режимов, которые находятся вокруг Кыргызстана и где, скажем так, власть существует в вполне конкретном пространстве. А именно, речь идет о создании авторитарно-тоталитарных режимов. И Кыргызстан, кстати сказать, является из государств Центральной Азии единственным, где это правило фактически оказалось нарушенным.
Московский политолог, эксперт по Центральноазиатскому региону Артем Улунян.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Повлияет ли газовый конфликт между Москвой и Минском на ход президентской кампании в Белоруссии? Об этом говорим с российской журналисткой Светланой Гамовой и белорусским политиком Андреем Санниковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 17 июня. В Петербурге открывается 14-й международный экономический форум, который российские власти, хотя это, конечно же, не так, считают этот форум главным экономическим мероприятием года. В форуме принимают участие более 10 тысяч человек, в том числе главы некоторых государств, министры и представители ведущих мировых компаний. По коридорам и кулуарам форума ходит с микрофоном в руках мой коллега Данил Гальперович.
Экономический форум в Санкт-Петербурге – это всегда немножко разговор двух глухих. Иностранцы спрашивают представителей российской власти и бизнеса: «Вы когда у себя установите верховенство права и одолеете коррупцию?» На что российские чиновники и олигархи, как бы не слыша вопроса, радостно кивают головами и говорят: «Да-да, идите к нам с вашими инвестициями, мы уже готовы». Видимо, примером того, что вопрос все же услышан, должно стать выступление в пятницу на форуме президента Дмитрия Медведева, чья речь уже имеет короткий заголовок «Мы изменились». На вопрос «Радио Свобода», как именно изменились, отвечает министр науки и образования Андрей Фурсенко.
Мы стали свободнее. Мы стали однозначно свободнее. И даже все наши обиды, претензии по поводу отсутствия достаточной свободы говорят о том, что мы стали гораздо свободнее. Мы стали, может быть, более реалистично смотреть очень многие вещи. Это потребует, конечно, такого длинного суждения, в чем мы стали реалистичнее смотреть. По-моему, мы стали больше внимания уделять стратегии. Достаточно долгое время как бы решались завтрашние и сегодняшние проблемы. Сегодня понятно, что без стратегии, без какого-то стратегического видения добиться реального успеха не получится. Если общество начинает слышать друг друга внутри общества, то, конечно, они слышат и соседей. Мне трудно представить себе закрытое общество, в котором внутри абсолютно полное взаимопонимание и свобода. Точно так же я не могу представить себе ситуацию, при которой мы белые пушистые на внешний мир, а внутри все какие-то ощетинившиеся.
То, что России действительно нужно меняться и двигаться в сторону международных экономических объединений, таких как ВТО, полагают и видные общественные деятели России, например, глава корпорации Роснано Анатолий Чубайс, отстаивающий присоединение России ко Всемирной торговой организации из года в год.
Реальными или скрытыми оппонентами вступления России в ВТО являются те, кто хотели бы видеть нашу страну аутсайдером. Причем, трезво глядя на вещи, мы видим этих людей и в России, и в Европе, и за пределами Европы. Дискуссия сегодня в меньшей степени между Россией и Европой. дискуссия в большей степени между теми, кто за процветающую страну, работающую по общепризнанным в мире правилам, и те, кто против. Дискуссия между теми, кто считает, что Россия должна быть авторитетным признанным членом мирового сообщества, играющего по мировым правилам, и тех, кто считает, что нам нужен свой особый путь с особыми закономерностями. Мы стали мировыми чемпионами в длительности процесса вступления в ВТО. Мы победили всех, даже Китай. Пора закончить. Пора принять решение.
Однако, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, насколько в разговорах о модернизации Россия и Запад понимают друг друга, Анатолий Чубайс говорит, что учить Россию не надо.
Один из самых типовых видов заблуждения Европы и Запада в целом – это попытка обучить Россию. Это время от времени случается. А это случается иногда и на серьезном политическом уровне. Обучить Россию демократии, обучить Россию защите собственности. Мне кажется, что ничего более деструктивного представить себе невозможно. Я 20 лет последних был участником в той или иной форме такого рода дискуссий. Ничего, кроме обратного эффекта, попытка обучить Россию не дает. Другое дело, что мы сами должны понимать, кстати, как и наши партнеры, что наша история отличается от европейской истории. Вот здесь вот представлен российский предпринимательский класс, уже серьезный, мощный, влиятельный. Но как-то мы забываем о том, что всего 20 лет назад в нашей стране частное предпринимательство было уголовным преступлением, по которому, в соответствии с Уголовным кодексом, предусматривалось наказание в размере от 5 до 9 лет заключения. 20 лет назад. Друзья, у нас другая история. Не нужно пытаться наивно мультиплицировать свои стандарты и удивляться тому, что мы немножко в другой жизни находимся.
Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, сидевший с Анатолием Чубайсом рука об руку на круглом столе бизнеса России и Евросоюза, подчеркнул, что Европа на Россию давить не собирается. То, что мы можем делать извне, это с интересом следить за дискуссией о модернизации, которая идет в самой России. Есть несколько версий модернизации, от очень ограниченного и технократического видения этого процесса до более широкой версии, включающей в себя и общественную, и политическую модернизацию. Это решать России, но и результат подобного спора моделей будет иметь фундаментальную значимость. Настоящим дебатам о модернизации в России нет еще и года, поэтому нам остается подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Очевидно, что европейцы на фоне серьезной опасности, грозящей экономике Старого Света, стали несколько мягче говорить с Москвой. В России этим пользуются и под разговоры о модернизации точечно гасят реальные очаги общественной дискуссии. Например, настойчиво приглашаемый в прошлом на форум музыкант Юрий Шевчук сейчас ни на одном из круглых столов этого мероприятия в списках не значится. Данила Гальперович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 17 июня. И вот главные темы второй половины этого часа. Израиль объявил о некотором смягчении режима блокады сектора Газа. Как именно это изменит ситуацию на Ближнем Востоке? В Москве открывается международный кинофестиваль. Почему в конкурсной программе немного громких кинематографических имен? Накануне открытия Петербургского экономического форума арестован тираж брошюры «Владимир Путин. Итоги». Тем самым мы вернемся к теме, которую только что открыл Данила Гальперович. Чем же так напугал спецслужбы доклад Бориса Немцова и Владимира Милова? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Киргизия как несостоявшееся государство.
Комментарии экспертов.
Критик Андрей Плахов. Московскому фестивалю не хватает рынка.
В блогах Свободы.
Продать дачу, купить пистолет Макарова и улучшить жизнь.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге задержаны 11 молодых людей, подозреваемых в убийствах на национальной почве. Как сообщил в четверг официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, всем предполагаемым членам экстремистской группировки от 17 до 23 лет. Государство Организации договора о коллективной безопасности не намерено направлять в Киргизию какие-либо силы, включая миротворческие. Руководство Израиля решило ослабить наземную блокаду сектора Газа, одобрив отправку туда дополнительных гуманитарных грузов. Сегодня исполняется 40 дней со дня трагедии на шахте Распадская в Кемеровской области. В этот день в храмах Кузбасса вспоминают погибших шахтеров и горноспасателей. Лидеры стран Европейского Союза обсуждают на саммите в Брюсселе меры по усилению регулирования финансовых рынков. Верховный суд России в четверг отклонил иск экологической организации «Гринпис». Экологи добиваются отмены постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье Байкала. В Нидерландах суд приговорил 5 сомалийских пиратов к 5 годам тюрьмы за нападение на грузовое судно в Аденском заливе. Это первый подобный процесс над морскими пиратами в современной Европе. Миссия Европейского Союза в Косове сообщила об аресте подозреваемого в террористической деятельности гражданина Косово, албанца по национальности. Мусульмане во многих странах мира продолжают испытывать беспокойство в связи с политикой США и все более разочаровываются в американском президенте Бараке Обаме. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного независимой организацией Pew Research Center. В Белгородской области милиция обнаружила в одном из сел вблизи границы с Украиной боевую разведывательно-дозорную машину без опознавательных знаков.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 17 июня. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил, что сегодня в типографии в Смоленске задержана еще одна партия его книги, брошюры «Путин. Итоги 10 лет», содержащие критику действующих российских властей. Вчера первую партию этой книги задержали в Петербурге, теперь проверяют накануне экономического форума на предмет принадлежности этой книги, причастности к экстремистской деятельности. Нет ли там такого рода заявлений? Движение «Солидарность», где один из лидеров, которого Борис Немцов, переживает не самые лучшие времена. Сегодня стало известно о том, что соавтор книги Немцова, экономист Владимир Милов, выходит из этого движения. И вот на эти две смешанные темы репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Грузовик, в котором перевозили 100 тысяч экземпляров доклада «Путин. Итоги 10 лет», остановили утром уже в Санкт-Петербурге. Поводом стало несоблюдение водителем требования, предписанных дорожными знаками или разметкой. По закону большегрузам без соответствующих документов запрещено находиться в центре города. Сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин связывает произошедшее с падением рейтинга у Владимира Путина.
Поставлена задача пресекать распространение антипутинских агитационных материалов в преддверии избирательной кампании. У Путина сейчас большие серьезные проблемы с рейтингом. Он падает, это фиксирует даже лояльные кремлю социологические службы. Работа просветительская по разоблачению того, что происходило в России последние 10 лет, расценивается как прямой ущерб рейтингу Путина, который является неким таким сакральным символом современной России для обитателей Кремля. Для нас не стало удивлением то, что был захвачен тираж.
Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня в интервью «Радио Свобода» рассказал, что еще 100 тысяч экземпляров доклада задержаны в типографии Смоленска.
Началась атака на сайт. Сайт был завален, потом им удалось восстановить. Боятся, правда, привыкли к тому, чтобы люди съедали вот эту жвачку в жилу, а там как все хорошо. Как огня боятся правды, поэтому используют свои чекистские методы. Вот сейчас уже, кстати, в Питере, где я нахожусь, называется компания «Дание Путина итоги 10 лет» там, в этом формате. Не думал, что стану автором книжки, которая будет распространяться как журнал «Континент».
Это исследование Борис Немцов с автором, экономистом Владимиром Миловым, представил в этот понедельник в Центральном доме художника в Москве. Речь идет о коррупции в России, проблемам на Северном Кавказе, о подготовке к Олимпиаде в Сочи и строительстве дорогостоящих нефтепроводов. Сегодня о своем решении покинуть ряды «Солидарности» заявил один из авторов доклада Владимир Милов. В своем живом журнале он написал: «Два месяца назад, объявив о сложении с себя полномочий члена Федерального бюро, я подал сигнал коллегам, что в движении колоссальные проблемы и надо срочно что-то делать, чтобы исправить ситуацию. Увы, сигнал не услышали». О причинах такого решения Владимир Милов рассказал в интервью «Радио Свобода».
«Солидарность, на мой взгляд, перестала быть эффективной площадкой для оппозиционной деятельности. Сегодня она превратилась почти 100% в арену для внутрипартийной борьбы. Там предстоит съезд в конце года, где будут избирать новое руководство, и вот одна из группировок, решила с использованием, я бы сказал, беспредельных методов попытаться захватить власть в движении. Как известно, «Солидарность» создавалась как коалиция безлидерная, где никто не имел контрольного пакета акций. Некоторым товарищам это не нравилось. Как своих оппонентов, безусловно, имею в виду Каспарова, и, честно говоря, говоря, я не очень понимаю, в чем стратегия господина Каспарова на сегодняшний момент. Он в выборах категорически не хочет участвовать, хотя, как мы видим, это довольно успешное сегодня направление деятельности для оппозиции, особенно на региональном местном уровне. Не очень понятно, чем он хочет заниматься в «Солидарности», но он хочет власть. Мне, честно говоря, надоело это все.
Ситуацию, сложившуюся в «Солидарности», радио «Свобода», комментирует политолог Алексей Макаркин.
У нас проблема оппозиции стоит в том, что она очень разнородна и не может зарегистрироваться в качестве политической партии. У нас есть проект «Другая Россия», где есть очень левые, где есть либералы, где есть консерваторы по своим взглядам. В общем, есть совершенно разные идеологические силы, но объединенные тем, что они не могут зарегистрироваться. Они не вписываются в нашу политическую систему. Сейчас идет процесс размежевания. На мой взгляд, достаточно объективный процесс размежевания. Чуть-чуть увеличивается количество возможностей для новых политических проектов. Чуть-чуть они почувствовали, что, может быть, их зарегистрируют. Может быть, они смогут участвовать в выборах. Происходит идеологическое размежевание. И вот здесь, наверное, уход Милова – это как раз уход правоцентристов. Милов был и остается противник такой концентрации внимания на правозащиту. Как многие консерваторы, он выступает за последование консервативным ценностям, за апелляцию к большинству. Это, на самом деле, достаточно важное различие. Вот это различие здесь проявилось.
Оппозиционное движение «Солидарность» было учреждено в декабре 2008 года и объединило в своих рядах оппозиционеров Бориса Немцова, Гарри Каспарова, Илью Яшина, Льва Пономарева и их сторонников. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 17 июня. Сейчас хроника международных событий. Кабинет по вопросам политики безопасности Израиля принял решение о смягчении условий блокады сектора Газа. Условия этих послаблений уже согласованы с международным представителем по ближневосточному регулированию Тони Блэром. Из Тель-Авива корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
В заявлении, опубликованном канцелярией главы израильского правительства Бениамина Нетаньяху по окончании совещания, говорится, что метод осуществления блокады будет изменен, дабы позволить ввоз в сектор Газа более широкого спектра товаров гражданского назначения. Введенные послабления, вероятно, позволят доставку в Газу строительных материалов, используемых в гражданских проектах, хотя об этом не говорится прямым текстом в заявлении канцелярии. Зато в нем подчеркивается, что нынешние меры безопасности по предотвращению ввоза в Газу оружия и боеприпасов останутся в силе. Морская блокада сектора останется без изменений. Речи об открытии порта Газы на данном этапе нет. Открывая сегодня встречу со спецпосланником президента США ТОК Джорджем Митчеллом, министр обороны Израиля Эуд Барак выразил надежду, что события последних недель не нанесут вреда начавшимся непрямым переговорам между Израилем и палестинской автономией.
Мы приветствуем сенатора Митчелла во время его очередного визита в Израиль, цель которого – форсировать переговоры по сближению между Израилем и Палестиной. Мы убеждены, что этот процесс может и должен вести к прямым переговорам между сторонами, чтобы добиться кардинального изменения наших отношений с соседями. Мы, несомненно, заинтересованы в том, чтобы быть выше тех событий, которые происходили здесь в последние дни, равно как и в том, чтобы увидеть истинные масштабы политического процесса. Мы уверены, что этой же позиции придерживаются Соединенные Штаты и, в первую очередь, президент США Барак Обама и его посланник, сенатор Митчелл.
В целом, сегодняшнее решение Кабинета министров Израиля свидетельствует об определенном сдвиге в израильской политике последних 3 с лишним лет с момента, когда Хамас взял сектор Газа под свой контроль. Тем не менее, израильские эксперты подчеркивают, что пока речь идет лишь о принципиальном решении, не обусловленном конкретными сроками. В заявлении Кабинета по вопросам политики и безопасности говорится, что в ближайшее время дебаты на эту тему продолжатся и будут обсуждаться практические шаги по реализации этого решения. Кроме того, заявление содержит призыв к мировому сообществу приложить усилия по освобождению пленного израильского солдата Гилада Шалита, захваченного боевиками Хамаса 4 года назад. Некоторое время назад Бенямин Нетаньяу поручил министру транспорта Исраэлю Кацу подготовить план доставки товаров в Газу с учетом новой линии израильского правительства, выработка которой ведется в эти дни. Согласно плану Каца, Израиль закроет все наземные КПП в Газу, и все грузы будут провозиться туда через КПП Рафиах, то есть с территории Израиля на египетский Синайский полуостров, а оттуда в сектор Газа. Если план будет утвержден, Израиль фактически более не будет отвечать за наземную доставку грузов в Газу, оставляя за собой право на их проверку на предмет оружия и боеприпасов. Наталья Каневская для Радио Свобода, Тель-Авив.
Израиль принял решение о некотором изменении блокады сектора Газа под серьезным давлением международного сообщества. С британским экспертом по Ближнему Востоку, сотрудником Королевского института международных отношений профессором Гердом Нонеманом беседует корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Профессор Нонеман, насколько, на ваш взгляд, эффективна блокада сектора Газа?
Боюсь, что она не работает. У нее огромный негативный эффект, к которому Израиль, возможно, и не стремится. Блокада ответственна за серьезный экономический и гуманитарный кризис в Газе. Частично на ней лежит вина и за огромную безработицу в секторе. Она не позволяет восстанавливать разрушенные дома. Расцвет черного рынка и теневой экономики также можно отнести на ее счет. Так что у нее лишь негативный эффект. Кстати, он отрицательно влияет и на Израиль, поскольку его международный имидж серьезно страдает от этого.
Какова официальная позиция Великобритании на этот счет?
Позицию Великобритании четко обозначили как министр иностранных дел Уильям Хейк, так и премьер-министр Дэвид Кэмерон. Они, как и президент Обама, считают ситуацию в Газе неприемлемой. Под этим они подразумевают, что нынешняя форма блокады Газы является неэффективной и контрпродуктивной. Великобритания настаивает на создании альтернативной системы контроля над сектором Газа и пытается убедить Израиль в том, что это в его собственных интересах. Британия официально заявляла, что понимает стремление Израиля остановить контрабанду оружия и оборудования для его изготовления в сектор Газа, предотвратить его получение организации Хамас. В то же время она предлагает создать такую систему контроля, которая могла бы максимально смягчить негативный эффект блокады Газы, отражающийся на ее населении и экономике.
Как вы полагаете, насколько решение Израиля смягчить блокаду сектора Газа может способствовать развитию мирного процесса на Ближнем Востоке?
Это не решит полностью проблему умиротворения, но, по крайней мере, снимет некоторые препятствия на пути мирного процесса. Это создает определенные предпосылки для того, чтобы вдохнуть жизнь в застопорившийся мирный процесс.
Говорил сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне профессор Герт Нонеман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это программа «Время свободы». В Дагестане идет расследование обстоятельств, проведенной 16 июня спецоперации в Хасавюртовском районе, в ходе которой в общем счете погибли 10 человек, и еще четверо были ранены. Наблюдатели отмечают, что в последние годы деятельность вооруженного подполья распространилась из приграничных Чечнёй районов в южные, прежде спокойные территории республики, с центром в городе Дербент. Из командировки на Северный Кавказ только что вернулся обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов, и я беседую с ним о ситуации в регионе и о переменах там после назначения на пост бывшего федерального чиновника, бывшего губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.
Я не думаю, что скоординирована акция вооруженного подполья. Я думаю, что это некий фон, на котором разворачивается вся дагестанская жизнь, на который уже особо никто не обращает внимания. Южный Дагестан вообще долгое время был немножечко отстранен от всех политических и батальных событий всего Дагестана. Это такое достаточно было тихое, спокойное место, где живут, в общем, в основном азербайджанцы. Такой торговый люд. Года два назад там тоже началось, и началось не потому, что там вдруг проснулись какие-то ваххабитские проявления, а просто вот то, что происходит в Дагестане, дотянулось до юга. Сначала обстреляли патруль, а потом были якобы расстреляны те, кто нападал. Во-первых, не факт, что это те. Милиция отвечает на удар. Если пару недель назад в одном из районов Дагестана, Южного Дагестана, кстати, были убиты там охотники и какие-то грушники, то буквально на следующий день была проведена операция в Махачкале, где счет был, так сказать, сравнен. Это подтверждает предположение очень многих людей о том, что милиция прекрасно знает, где где кто находится. А потому что боевики находятся в городах, они отнюдь не в лесах, очень многие в селах. И, в общем, милиция неплохо осведомлена. И как только где-то происходит нападение боевиков, немедленно следует ответ. Не обязательно симметричный.
Если милиция знает, где скрываются боевики или участники этих незаконных вооруженных формирований, что мешает им арестовать этих людей, ликвидировать или предать в руки закона?
Вы знаете, там довольно странное отношение, потому что боевики являются центром силы, одним из центров силы, вот, в частности, в Дагестане. С ними есть какие-то особые договоренности. Лес иногда даже работает по заказу. Кроме того, лес является и экономическим агентом, да, потому что после того, как, скажем, убили министра внутренних дел Адильгерея Магомед-Тагирова, весь Дагестан знал, что Адильгерей Магомед-Тагиров контролировал газовую ветку от Махачкалы до границы. Начался хаос, потому что за эту ветку сейчас бьются местные люди из администрации, местный криминал, лес и так далее. Вот на этом уровне происходят какие-то договоренности, которые проследить очень сложно. Но некий фон отношений и ясности, и каких-то связей между вот правоохранительными органами, между административными органами, скажем, главами администрации. Все это довольно сложное сплетение отношений, оно вот дает ту странную картину, в которой вот не всегда милиция, скажем так, мягко работает исключительно из мотивации уничтожения своего врага.
Представители федеральных властей, начиная с нового полномочного представителя президента России на Северном Кавказе Александра Хлопунина, они часть этой системы?
Нет, не отличие от Устинова, в отличие от Козака. Сейчас Хлопунин олицетворяет собой, скажем так, топ-менеджерский подход. Очень тяжело укомплектовать само руководство округа, потому что все полпредство — это такая кадрированная дивизия. Там есть Хлопунин, есть 6 замов, есть несколько начальных департаментов, и все. И даже есть некое предположение, которое, кстати говоря, в округе не опровергает, то как бы получилось так, не думаю, что это было спланировано, но явочным порядком получилось так, что объявлено некое перемирие между элитами Северного Кавказа, потому что вдруг что-то получится, и надо как-то приспособиться к появлению нового центра сил.
А как-то новая политика федерального центра на Северном Кавказе проявляется, или пока все остается по-прежнему?
Все остается абсолютно в реальности, все, конечно же, остается по-прежнему. Нет округа. Они только-только получают здание, да, они еще никак не могут устроиться, и это тоже показатель той серьезности, с которой относятся в Москве. За полгода ребята еще даже не оформились. Вот у меня осталось впечатление, что вот ситуацию кавказскую они понимают. Они понимают, где самые большие проблемы, где корень всех зол. Но что касается полномочий, мне не показалось, что они достаточно широки. Хлопунину, собственно говоря, на откуп ему отданы, по большому счету, только кадровые функции. Да? Он может влиять каким-то образом на кадровое назначение. А причем не первых лиц, разумеется. Скажем, от бюджетных вопросов, которые самые главные на Кавказе, от бюджетных отношений, по впечатлению, Хлопунин особых рычагов здесь не имеет. И я не думаю, что Хлопунин действительно верит, что его положение чем-нибудь лучше, чем положение там мира сельского хозяев в Советском Союзе. Как менеджер он отрабатывает менеджерскую функцию. Вот от сих до сих.
По ситуации на Северном Кавказе рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Он только что вернулся из командировки в этот российский регион. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях в американской прессе. Сегодня газеты в США обсуждают инициативу инвестора Уоррена Баффета и основателя Майкрософта Билла Гейтса, которые обратились к миллиардерам с просьбой пожертвовать на благотворительные цели как минимум половину своего состояния. Компания, которую проводят эти добрые люди, называется «The Giving Pledge». С обзором печати и рассказом об этой компании корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Если Уоррен Баффет не занят делами управляемой им финансово-инвестиционной компании Berkshire Hathaway и не дает советы по инвестированию, значит, он обдумывает, кому бы еще отдать свои деньги, то есть распределяет часть своих богатств между благотворительными организациями. Баффет и его друг Билл Гейтс, которые возглавляют список самых богатых американцев, больше хотят остаться в истории как самые щедрые люди нашего времени. Баффет говорит: «У меня есть все, что я хочу, и даже больше, и то, что больше, я отдаю». У Баффета и Гейтса вместе около 100 миллиардов долларов. Не так давно они пригласили на ужин 14 миллиардеров, известных своей филантропией. Среди них создатель CNN Тед Тернер, ведущая своего телевизионного ток-шоу Опра Уинфри, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и многие другие. Баффет рассказывает: «Мы начали издалека. Я попросил каждого изложить историю своей филантропической деятельности, с чего это началось, почему, как развивалось и чего этим надеются достичь». Результатом встречи стало создание интернетной страницы givingpledge.org, на которой миллиардеры могут оповестить мир о своем обещании отдать 50% своего состояния на благотворительные цели либо при жизни, либо после смерти. Это что, чувство вины? Совесть мучает? Кэрол Лумис из журнала Fortune, хорошо знакомая с Баффетом, отвечает. Уоррен говорит, что за этим стоит вовсе не чувство вины, а чувство благодарности. Американские миллиардеры ставят целью раздать в общей сложности $600 миллиардов. Это большие деньги. Они могут принести обществу немало пользы. Баффет распространил письмо с изложением своей идеи. В письме говорится, что почувствовал себя абсолютно счастливым, когда в 2006 году решил отдать на благотворительность 99% нажитых им $46 миллиардов. Баффет и Гейтс говорят, что примером для них были семьи Карнеги и Рокфеллера, которые отдали на благо общества основную часть своего состояния. Одновременно Баффет и Гейтс призывают отдавать деньги разумно. Редактор журнала «Хроника» филантропии Стесси Палмер замечает, что 13 лет назад Тед Тернер подарил $1 миллиард Организации Объединенных Наций в надежде, что его примеру последуют другие, но жест Тернера не дал заметных результатов. Стесси Палмер говорит, что из 400 богатейших людей Америки, вошедших в список журнала Fortune, всего 17 вошли в список самых щедрых филантропов. Впрочем, многие американские миллиардеры предпочитают заниматься благотворительностью анонимно, не афишируя, сколько и кому дают, а другие при жизни дают мало, но в завещании оставляют на благотворительность большую часть состояния. По данным журнала «Хроника филантропии», основную часть пожертвований американские благотворительные организации получают от людей небогатых, присылающих по 5, 10 или 50 долларов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Москве открылся 32-й международный кинофестиваль. В его конкурсной программе 17 фильмов, среди которых картина российского кинорежиссера Юрия Шиллера «Воробей». Как иронично пишут некоторые кинокритики, конкурс фестиваля традиционно обходится без громких имен. Отборщик кинофестиваля Петр Шепотинник считает, творческий уровень программы, тем не менее, очень высок.
Все-таки там есть имена, довольно-таки известные. Это Марта Мессереш, это крупнейший венгерский режиссер, который очень много работала в 60-е, 70-е годы. Она, кстати, сняла знаменитый фильм когда-то, объединив кино первый и последний раз Марину Влади и Владимира Высоцкого. Они вдвоем, эта картина даже шла в нашем прокате. У нас есть Вентура Понс, это очень известный каталонский режиссер. Он в прошлом году, кстати, приезжал в Москву и захотел приехать снова. Все, без исключения, его картины были хитами на многих фестивалях. Это очень такой отвязанный персонаж. Эрена Павласкова тоже режиссер. Одна из ее картин была в Канне, это ее новая работа, в которой есть вот это ощущение вот этого еще не прошедшего времени. Такой паспёфит, который всегда с нами. Я имею в виду все то, что связано с нашей общей историей. Кстати, Каннский фестиваль в этом смысле нам может быть каким-то определенным аргументом. Там тоже было довольно много новых имен. Много нового. Много нового. Вот приходят картины, скажем, из Венесуэлы. Мы являемся первыми зрителями картины «Брат». И режиссер еще даже не знает, что он снял. Мы ему говорим, знаете, мы вас берем. Он в полном экстазе. Есть картина, если не ошибаюсь, его зовут Ли Айсик Чун, режиссера американского, сам он китаец при этом, американский китаец. Предыдущая картина была тоже в Канне. То есть это как бы с одной стороны второй эшелон, а с другой стороны тот эшелон, в котором есть то, что, может быть, не так бросается в глаза большим фестивалям. Вообще вкусы современной фестивальной элиты очень странные. Мне так поразил конкурс в этом году Каннского фестиваля. Те картины, которые даже были отобраны там. Несколько картин, ну, как сказать, мейджеров таких, серьезных режиссеров, таких как там Майк Ли, Никита Михалков или фильм «Китана», к которому можно по-разному относиться, но это тоже картина очень крупного режиссера. Они даже не были замечены. И все ушло таки людям, которым можно назвать маргиналами, можно сказать первооткрывателем. Режиссерам, которые как бы сознательно вообще как бы не замечают того, что происходит в мейнстриме. Хорошо ли это или плохо? Не знаю. И хорошо, и плохо. Это интересно.
Отборщик Московского кинофестиваля Петр Шепотинник. После церемонии открытия в программе «Фильм открытия» — это картина известного французского режиссера Клода Лелюша «Мужчина, женщина и мужчины». Этот фильм не увидит сегодня обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева, потому что, не дожидаясь показа, Марина вернулась в студию «Радио Свобода» из кинотеатра «Пушкинский». Марина, добрый вечер. Как прошло открытие?
поэтому в кинозале Пушкинского не было обыкновенной духоты. Охрана почему-то, не знаю, за погоды или нет, была дружелюбнее. И вообще все как-то помирились на том, что мы видели милиционера, который стоял с молоденькой овчаркой. Эта овчарка очень тошнила, и в результате милиция и журналисты вместе пробовали принять какие-то меры, чтобы она почувствовала себя лучше. Ну, «Звездная дорожка», как обыкновенно, достаточное количество известных людей. Жириновский с политиков, как водится, шел, значит, раздавал автографы, но гораздо, надо сказать, меньше, чем в прошлые годы, а рекордсменом, видимо, по числу подписанных всяких бумажек и фотографий был Федор Бондарчук. Просто никак не мог дойти до конца «Звездной дорожки», на которой его дожидался Никита Михалков и его супруга. Затем все вошли в зал. Ну, все понимают, что 65 лет со Дня Победы, и в программе не конкурсный, конечно, из ретроспективы военных фильмов, поэтому этой темой было определено начало церемонии, там было очень много экранов установлено на сцене, показывали фрагменты военных старых фильмов и хроники, рассказывали о концертных фронтовых бригадах, потом на экране был Марк Бернес, он пел «Землянку», Клавдия Шульженко с «Синим платочком» и Леонид Утесов с «Теодисит Мишка». Удивительно было то, что как-то на середине их пения всякий раз их прерывали, и стоявшая на сцене пара вокалистов, которые, в общем, никто не опознал, они подхватывали, значит, эти самые песни. И надо сказать, что сравнение было совершенно не в их пользу, то есть зрительный зал взрывался аплодисментами на Бернесе, Шульженко, Утесове и не очень радушно приветствовал вот этих самых, значит, молодых певцов.
Марина, в прошлом году фестиваль знаменовался еще и тем, 31-й, что его, ну, можно сказать так, бы котировала часть молодых кинематографистов, тогда разгорался конфликт вокруг Союза кинематографистов, который до сих пор не погашен. А в этом году что-то подобное было?
Ну, Андрей, мы же с вами в прошлом году говорили, что, в общем, это скорее было такое объявление, что, в общем, Алексей Герман-младший был фактически единственный человек, который действительно настаивал на том, что он будет бойкотировать фестиваль, а остальные вели себя довольно вяло. Но в этом году нет, ничего подобного, конечно же, нету. Я, например, видела на «Звездной дорожке» и потом в зале Пушкинского Виталия Манского, то есть одного из лидеров, ну, так скажем, оппозиции Никите Михалкову. Ну, конечно же, ситуация довольно странная, потому что, наверное, не все знают, но где-то месяц тому назад гильдия кинокритиков вроде бы рассылала людям такие уведомления о том, что на 17 июня, то есть на сегодня, назначили учредительное собрание вот этого нового альтернативного киносоюза, но потом, видимо, передумали, об этом речи больше не было. Все знают, что за это время произошло еще два события. На 28 апреля был назначен неочередной съезд Союза кинематографистов, но до этого в Доме кино должно было быть собрание московских кинематографистов, на нем не было кворума. Повторное собрание перенесли на 27 мая, теперь уже на 11 ноября. Если кворум будет, съезд пройдет до 21 ноября. И тут надо сказать, что не очень понятно, это, видимо, какая-то юридическая странность, но напомню, что еще в 2009 году, когда председателем Нового Союза был избран Марлен Хуциев, а потом все решения этого съезда суд счел нелегитимными, вот после этого в марте Никита Михалков призвал всех собраться на чрезвычайный съезд в Гостином дворе, потому что он говорил, что Минюст грозит приостановить деятельность Союза кинематографистов из-за того, что еще не приведен в соответствие с требованиями закона устав Союза кинематографистов. И, по идее, до 1 апреля 2009 года документы должны были уйти в Минюст. А теперь выходит, что это получится только в ноябре 2010 года.
Ну, Марина, мы не будем дальше углубляться в хитросплетение отношений к кинематографическому сообществу. Пусть все эти режиссеры смотрят кино, те, кто привез свои картины в конкурсные программы, стараются победить. И на этом фестивале и так стартовал 32-й международный кинофестиваль. Марина Тимашева рассказала о церемонии открытия и о ситуации в российском кинематографическом сообществе. А я подвожу итог программы. Вот так обстояли дела в четверг, 17 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. У микрофона этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Всего доброго. Не уходите с волны свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран оставляет за собой право принять решительные ответные меры
от имени братьев Бакиева раздает деньги для молодежи, для того, чтобы...
В городе продолжает оставаться достаточно снайперов.
Важен с целью добычи нефти, связанный сегодня с большим риском.
Сегодня достигнуто, теперь вредное производство.
Свободный информационный мир. Радио.